Здравствуйте, дорогие слушатели! В эфире Тегеран, русская служба гостелерадио Ирана. Pars Today Russian. По традиции нашу программу открывают аяты священного Корана.
Сура «Дым», аяты с 1 по 7.
Бисмиллахиррахманиррахим. Хамим. والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين.
Во имя Аллаха, милостивого, милосердного. Ха, мим. Клянусь ясным писанием. Воистину, мы ниспослали его благословенную ночь. Воистину, мы всегда увещевали. В эту ночь решаются все мудрые дела, согласно нашему повелению, которое мы всегда посылаем по милосердию от твоего Господа. Воистину, он слышащий, знающий. Господа небес и земли и того, что между ними, если вы веруете».
Дорогие друзья, вы можете слушать нас ежедневно, полуденные и вечерние эфиры в записанном виде через спутники Hotbird, Intelsat и Iransat или Badr-5, а также в нашем сайте по адресу parstoday.com/ru. Не забывайте заходить на наш сайт в интернете по адресу parstoday.com/ru и писать нам по электронной почте в интернете по адресу russian@parstoday.com. Друзья, присоединяйтесь к нам в социальных сетях, в Telegram, Instagram и ВКонтактах по номеру +98 903 50 65 508. Повторяю номер +98 903 50 65 508. А также присоединяйтесь в Твиттере по адресу IRIBRussian. Друзья, предлагаем послушать запись наших передач. Оставайтесь с нами.
Во имя Аллаха, милостивого, милосердного, я приветствую вас из Тегерана. В Тегеране 15:31. Мы начинаем видеостриминг гостелерадио Исламской Республики Иран Pars Today. В начале нашей программы информационный выпуск. Президент Ирана: иранский народ добился большого успеха своим стойким сопротивлением. Введение первой вакцины от коронавируса в Иране. Секретарь Ассамблеи государственных интересов Ирана: война еще не окончена. Посол Ирана в Багдаде: мы не поддерживаем ни одной из сторон нападения на посольство США. Несогласие Москвы с СВПД+, такие идеи только усугубляют ситуацию. Сегодняшний день совпадает с годовщиной эпического присутствия народа Ирана на демонстрации 29 декабря 2009 года. 29 декабря 2009 года – день памяти о многомиллионной демонстрации иранцев, заявивших о невиновности и ставшей решительным ответом подстрекателям, которые под предлогом фальсификации в 10-м на 10-х президентских выборах в Иране избрали ложный путь. Эпопея 29 декабря – символ чести, независимости и проницательности народа, который встал на защиту принципов ислама, идеалов революции и громко объявил о своей готовности противостоять всему миру, если враг выступит против их религии. 29 декабря в истории исламской революции стало днем прозрения и оставшимся в памяти эпосом. В этот памятный исторический день народ создал еще одну эпопею на арене исламского Ирана, вызвав разочарование у врагов Бога и религии, возрадовав сердце имама Замана, мир ему, и его законного преемника Айатоллы Хаменеи. Можно сказать, что в этот день, 29 декабря 2009 года, это день победы воинов Всевышнего над воинами сатаны, день восстания иранского народа и демонстрации святого гнева против оскорблений и осквернений некоторыми корыстными иностранцами по отношению к святыням дня Ашуры имама Хусейна, мир ему. В этот день народ Ирана окончательно уничтожил лидеров мятежников и втоптал в землю тело смуты. 29 декабря 2009 года, благодаря стихийному присутствию десятков миллионов людей в Тегеране и других городах исламского Ирана, политическая легитимность Исламской Республики Иран была вновь объявлена миру. Президент Ирана Хасан Рухани высоко оценил стойкость великого иранского народа в развязанной против него экономической войне, противостоянии бесчеловечным санкциям США, также в борьбе с эпидемией коронавируса. Хасан Рухани в понедельник по завершении совещания глав трех ветвей власти в исламском меджлисе парламенте заметил, что прошли конструктивные переговоры с главами законодательной и судебной власти относительно нейтрализации прорыва режима санкций. Далее президент сообщил, что обменялся мнениями с главами законодательного собрания и судебного аппарата по законопроекту о бюджете на следующий 1400 год по иранскому календарю, который находится на рассмотрении в парламенте, и добавил: экономическая команда правительства сейчас обменивается мнениями по этому поводу с депутатами и совместной комиссией парламента. Президент Ирана также о средствах разработки вакцины от коронавируса отметил: существует несколько способов приготовления этой вакцины. Между тем, два крупных госучреждения, одна научно-инновационная компания, стараются разработать вакцину внутри страны. Президент Ирана также добавил: иранцы могут быть уверены, что если вакцина и будет закуплена за границей, это будет сделано с полной уверенностью, а при производстве отечественных вакцин разрешение на вакцинацию будет выдаваться после получения окончательной уверенности в ее безопасности. Президент Исламской Республики Иран Хасан Рухани также выразил надежду на то, что население будет и дальше следовать инструкциям противодействия этому проклятому вирусу, сохраняя спокойствие и внедряя протоколы здравоохранения, поскольку здоровье людей является приоритетом для правительства и всех остальных органов власти в стране. Первая инъекция человеку на первой стадии клинических испытаний иранской вакцины от коронавируса осуществлена исследовательской группой штаба реализации указа Имама Хомейни под эксклюзивным названием «Коверан». Первая инъекция коронавирусной вакцины прошла успешно. У пациента пока не наблюдается никаких симптомов, таких как анафилактический шок или лихорадка. Министр здравоохранения Ирана, вице-президент по науке и технологиям присутствовали на церемонии начала первого этапа клинических испытаний на людях вакцины от коронавируса. Директор отдела клинических исследований иранской вакцины от коронавируса и глава Центра клинических исследований Тегеранского университета медицинских наук доктор Хусейни сказал, сегодня вакцину получат 3 добровольца. Первая фаза будет продолжаться до последнего добровольца, 56 из которых будут сделаны прививки. Он добавил две инъекции будут сделаны в первый и 14 день, то есть с промежутком 2 недели, а через 28 дней с момента последней инъекции будут объявлены результаты вакцинирования. Также представитель штаба реализации указов имама Худжат Никмаляки заявил, испытания на людях вакцины от коронавируса, разработанной иранскими исследователями, начались сегодня с инъекции вакцины группе добровольцев. По его словам, на данный момент более 65 тысяч человек вызвались добровольцами на испытания вакцины от коронавируса на людях, и на первом этапе будет поэтапно вакцинировано 56 человек. Посол Исламской Республики Иран в Багдаде заявил, что Тегеран не сделал Ирак площадкой для сведения счетов. Что касается влияния Ирана в этой стране, то иракцы нас очень любят, мы согласны с этим, сказал Ирач Маджиди. Иранский народ также любит иракцев, это взаимная любовь, Иран не превращал Ирак в площадку для сведения счетов. Маджиди при этом подчеркнул, ответ Ирана на убийство генерала Сулеймани был направлен непосредственно против американской базы. И после этого ответа напряженность в отношениях между Ираном и США снизилась, так что сами США несут ответственность за наш ракетный удар по американской базе в Ираке. Он также добавил, мы не хотим вмешиваться в дела Ирака, мы никогда не будем диктовать свою волю этой стране. Ссылаясь на поджог иранского консульства во время демонстрации в иракской Басре, Маджиди заметил, что этот инцидент был прискорбным, поскольку консульства представляют услуги обращающимся людям и должны пользоваться дипломатическим иммунитетом. Отрицая причастность Тегерана к ракетным обстрелам посольства США в Багдаде, посол Исламской Республики Иран в Ираке сказал, Иран не играл роли в нападении на посольство США. Мы не знаем, кто нанес удар по американской дипмиссии. Мы не согласны с такими действиями и не поддерживаем ни одной из сторон нападения на посольство США. Секретарь Ассамблеи государственных интересов Ирана подчеркнул, мы навлечем на Израиль такие беды, что арабские страны осознают, что они совершили большую ошибку, нормализовав свои отношения с Израилем. Мухсен Резаи, говоря о реакции Ирана на убийство высокопоставленных чиновников, в том числе генерал-полковника Касама Сулеймани и ученого-ядерщика Мухсена Фахризаде, сказал, между нами и врагами началась новая война, эта война продолжится. Пока рано говорить, кто выступает инициатором войны США и Израиль, добавил он, 2 года назад мы организовали фронт эффективного сопротивления, когда мы сбили американский беспилотник-шпион в Персидском заливе, захватили британский корабль и предали суду его пассажира Бандарабаса. Секретарь Ассамблеи государственных интересов Ирана Мохсен Резаи также заметил, что касается ракетной атаки на базу Айн-Аль-Асад, то мы нанесли мощный удар по врагу. Мы могли наказать США и Израиль еще больше. Перед лицом этих шагов на фоне окончания срока правления администрации Трампа Израиль и Соединенные Штаты Америки предпринимают провокационные действия, которые в любом случае являются новой войной, войной экономической. Для нас вполне естественно принять мученическую смерть в этой войне, но война эта еще не окончена. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков сказал, что Добавление других вопросов в ядерное соглашение СВПД является ошибкой, только ухудшит положение. Сергей Рябко в понедельник вечером написал в своем твиттере: «Постепенные ответные шаги, предложенные в последние дни министерством и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, являются важными принципами в деталях СВПД. Сегодня добавление пунктов к существующей ядерной сделке только ухудшит положение, поэтому мы считаем, что выдвигать такие идеи, как СВПД+, неправильно и неуместно». Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова ранее заявила, что Соединенные Штаты должны вернуться к ядерной сделке с Ираном без каких-либо предварительных условий или дополнительных требований. Захарова на еженедельной пресс-конференции отметила: «Мы исходим из того, что возвращение США к совместному всеобъемлющему плану действий СВПД по ядерной программе Ирана не должно быть связано с каким-либо другими предварительными условиями или требованиями». Она добавила: «Мы верим, что прогресс будет. Мы также отмечаем неоднократное подтверждение руководством Ирана того, что они готовы действовать в этом направлении». Министры иностранных дел Ирана группы 4+1, а также глава внешнеполитического ведомства Евросоюза в конце заседания на прошлой неделе в опубликованном заявлении, подчеркнув свою приверженность поддержанию СВПД, объявили, что резолюция 2231 Совета Безопасности ООН по-прежнему является обязательной. Глава политического бюро палестинского движения «Исламское сопротивление» Хамас заявил, что в глазах палестинского народа сопротивление является лучшим вариантом прекращения оккупации. Исмаил Хания заявил, что администрация президента США Дональда Трампа пытается разрушить дело палестинцев посредством проекта «Сделка века» или «Сделки дьявола» и плана по нормализации отношений с Израилем. Хания добавила, что в такой ситуации, когда палестинский вопрос находится под реальной угрозой, необходимо достичь стратегического соглашения о борьбе и сопротивлении оккупантам. Движение «Хамас» также выступило в субботу с заявлением, в котором предупредило, что сионистские агрессоры воспользуются нормализацией отношений для усиления своего агрессивного подхода в отношении Куца и мечети Алякса. До настоящего времени под давлением президента США Дональда Трампа с целью нормализации отношений между арабскими режимами и сионистским режимом Израиля 4 страны – Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн, Судан и Марокко – официально договорились с Израилем о полной нормализации дипломатических отношений. Компромиссное соглашение между этими странами и сионистским режимом было встречено массовыми протестами в исламском мире. Советник по национальной безопасности избранного президента США, осуждая приговор, вынесенный саудовской активистке в борьбе за права человека, сказал, что правительство Байден-Харрис противостоит нарушениям прав человека. Он добавил: «Вынесение Саудовской Аравии приговора в отношении Люджейн Аль-Хазлюль, требующей осуществления ее основных прав, несправедливо и тревожно». Джек Салливан в понедельник написал на своей странице в Твиттер в ответ на осуждение саудовской активистки за прав человека Люджейн Аль-Хазлюль. Аль-Хазлюль – известная активистка в борьбе за права женщин в Саудовской Аравии, которая участвовала в кампании за отмену запрета на вождение автомобиля женщинами. Это были новости. В эфире видеостриминг с радио Исламской Республики Иран. Ко мне сейчас в студии присоединилась Ольга.
Я всех приветствую, желаю хорошего дня.
И мы начинаем обзор социальных сетей на актуальные темы. Первая тема, которой мы уделили внимание, это большое интервью лидера ливанского движения Хизбалла Саида Хасана Насраллы телеканалу «Аль-Маядин». 27 декабря генеральный секретарь ливанской Хизболлы провел беседу с ливанским телеканалом «Аль-Маядин». В данной беседе он заявил, что нападение на лидеров и командиров Хизболлы является общей целью Соединенных Штатов Америки и сионистского режима Израиля. Он также отметил, что в последнее время из источника поступали предупреждения о возможности его убийства. Насралла отметил, что до и после мученической смерти иранского генерала Кассама Сулеймани он был одной из целей США сионистского режима. А перед президентскими выборами в США эти усилия активизировались, поскольку Дональду Трампу требовались такие меры, чтобы повлиять на исход выборов. Насралла также отметил, что даже саудовский режим также добивается его убийства. Насралла сказал во время визита в Соединенные Штаты, принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Сальман попросил их сделать то же самое для него. Он отметил, что в отношении мученической гибели генерала Сулеймани и Абу Махди аль-Мухандиса Соединенные Штаты считали, что с убийством мучеников Сулеймани и Мухандиса оси сопротивления наступит конец. Однако эта ось не была и не будет ограничена одним или двумя людьми. Интересно, какая была реакция вот на выступление лидера ливанской Хизболлы, как отреагировали пользователи в социальных сетях?
Ну, я хочу сказать, Татьяна, что очень активно, и многие как раз сошлись во мнении, поддержали заявление Хасана Насруллы. Вот Садык пишет в Твиттере, что свидетельства говорят о том, что именно те, которые убили генерала Сулеймани и Абу Махди Мухандеса, пытаются и убить Сейеда Хасана Насруллу. Задержка в наказании, вот считает Садык, преступников, считается как раз стратегической ошибкой в регионе и опасной для будущего сопротивления. Генерал в Твиттере написала, что меня обрадовало заявление Сейеда Хасана Насруллы в его интервью, когда он сказал, что мы с оборонительной точки зрения достигли того уровня, что удивляем уже наших врагов. И воздушная оборона очень важна для Ливана, так как сильным аспектом сионистского режима как раз считаются его ВВС. А вот Аризу в Твиттере пишет, что в интервью Сейед Хасан Насрулла заявил о проекте США, что они уже стали бессильными перед лицом фронта сопротивления и могут искать фальшивый флаг, вероятно, в США. Может быть, надо ожидать нового 11 сентября, по ее мнению. Медальон пишет в Твиттере, что пострадало американское господство с точки зрения правительства и американская мечта в глазах американского народа. Американское правление нуждается в крупном событии для отклонения общественного мнения, и в этом может заключаться как раз предупреждение Насруллы о том, что последние дни Трампа могут быть вот как раз непредсказуемыми и опасными. А Надер в Твиттере пишет, что Сейед Хасан Насрулла – это специалист в психологической войне. Сегодня утром, как раз после вчерашнего интервью генерального секретаря ливанской Хизболлы, Израиль призвал свои резервные силы для подготовки. И вот это абсолютно анормальная ситуация, что уже говорит об ужасе сионистов. Юсуф пишет в Твиттере, что после разоблачения роли Саудовской Аравии в убийстве генерала Сулеймани и Абу Махди аль-Мухандеса со стороны Сейеда Хасана Насруллы, надо показать режиму саудов, что нельзя нарушать красные черты Исламской Республики Иран. По его мнению, слова генерального секретаря Хизболлы показали, что после убийства командира фронта сопротивления, сопротивление не ослабится и не оставит фронт, и если враги совершают малейшую ошибку, то сильно ответит и в нужный момент. Ахт пишет в Твиттере, что интервью Сейеда Хасана Насруллы – это повесть 30 лет стратегического терпения и сопротивления. И он открыто разъяснил роль как раз западного такой арабско-европейского фронта, а также роль фронта сопротивления. И он считает, что атмосфера станет еще более четкой, и фронты станут явными, и в то же время можно ожидать любого развития событий. Нушин пишет, что дорогой Сейед не принадлежит только Ливану, он дорогой для всех, у которых образ жизни заключается в сопротивлении, а не примирении с врагами. И в заключение Фадаи написал в Твиттере, что это большая победа близка, иранский народ – задолжал генералу 2 ракята намаза за великого мученика сопротивления генерала Сулеймани в мечети Аль-Акса. Ну, как мы видим, пользователи, вот как я еще вначале сказала, что разделяют заявление Саида Хасана Насрулы о непримиримости вот, сопротивления, о продолжении как раз его пути, но в то же время разгневаны бездействием международных как раз вот организаций в наказании виновников террора.
Спасибо. И вторая тема, которую мы рассмотрим, это заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Вот недавно президент Турции выразил надежду на улучшение отношений с сионистским режимом Израиля. Он сказал: с Израилем наши отношения по линии разведки продолжаются, есть проблемы, если бы не они, у нас все было бы иначе с Израилем. И вот он отметил, что Палестина для нас – это красная черта, мы это не приемлем. А вообще мы от души желаем, чтобы наши отношения с Израилем улучшились. Вот такую надежду выразил Эрдоган в беседе с журналистами. Он также сказал, что Палестина – красная черта, но улучшение отношений с Израилем и сотрудничество с сионистской разведкой – считают пользователи открытым нарушением данной красной черты и прав палестинского народа с его стороны. Как наши пользователи отреагировали на вот такие высказывания президента Турции?
Ну, я хочу сказать, что то, что вот он озвучил, как раз наши пользователи тоже отметили, что это он нарушает открыто красную черту, и были, конечно, разгневаны вот таким его двояким заявлением. И вот, например, Худжат пишет, что Эрдоган и в целом все светские турецкие политики только следуют за своими материальными интересами, а другие вопросы для них на втором плане. Поэтому можно ожидать от Эрдогана и таких людей, как он, любого поведения и даже предательства. Хади пишет, что Эрдоган то поддерживает Даэш из-за нефти, затем стоит рядом с Ираном и Россией, а вот теперь говорит об улучшении отношений с Израилем, хотя и ранее у них были отношения с сионистским режимом. Джавад пишет, что он готов не только открыть посольство Израиля, но и даже убивать всех палестинцев ради того, чтобы США отменили санкции против Турции. Его слова о правах палестинского народа – лишь пропаганда. Эхсан пишет, что Эрдоган никогда не был защитником прав палестинского народа. Если бы его слова об этом были верными, он бы должен был поставить палестинцам оружие для защиты и стоять в фронте сопротивления. Его слова в поддержку Палестины были только с целью привлечения внимания мусульман. Истинные защитники палестинцев помогают им в самозащите, а Турция не дала ни одного оружия, в то время как у нее крупный товарооборот как раз с сионистским режимом, а также сотрудничество в разведке. Турция – член НАТО, главной функцией которого считается уничтожение исламских территорий. А вот Марта оставила такой комментарий: если рассмотреть политику Турции в последние десятилетия, видим, что они независимы от никакой определенной группы, идеологии или страны. Для них только важны интересы страны и делают все для защиты своих интересов. Таким образом, неудивительно неоднократные изменения в позициях Эрдогана. В политических сделках с Турцией надо всегда иметь в руках победительную карту. Хасан пишет, что некоторые говорят, что такую политику Эрдоган проводит ради интересов своей страны, и США никогда не были полезными ни для никаких стран мира, в том числе для турецкого народа. США и Израиль примут восстановление отношений с Анкарой только при условиях, что они могут иметь полное господство над этой страной. И хорошим примером для этого считается поведение США в отношении ядерной сделки международной шестерки с Ираном. Но, как мы видим, пользователи, конечно же, осуждают вот такую двоякую позицию Эрдогана и считают, что необходимо все-таки Турции выбрать четкую линию своей вот внешнеполитической позиции и решительно показать как раз вот свои действия в поддержку Палестины, а не озвучить вот такие очередные пропагандистские лозунги.
Спасибо. Спасибо большое за подборку.
А я со всеми прощаюсь. Берегите себя и своих близких. И до следующей встречи в эфире.
Наша программа подходит к концу. Я хочу вам напомнить, что вы можете связаться с нами по телефону WhatsApp по номеру +98 903 50 65 508. Всего вам доброго и да хранит вас всемилостивый Аллах.
Иран – волшебная страна. Дорогие радиослушатели, в продолжении беседы о северо-восточной провинции Семнан сегодня мы представляем округ Шахрут и его природные и исторические достопримечательности. Округ Шахрут расположен на восточной оконечности провинции Семнан на территории 51 тысяча квадратных километров. Одноименный административный центр округа находится на высоте 1380 метров от уровня моря и считается крупнейшим и самым многонаселенным городом провинции Семнан. По всей видимости, о древнейшем названии Шахрут упоминается и в Священном Писании зороастрийцев Авесте. Можно смело сказать, что первобытная структура города Шахрут появилась вблизи большой одноименной реки. Найденные на холме Санг-Чакмах в Шахруде ценные исторические памятники 8-10 тысячелетней давности свидетельствуют о глубокой истории – древней культуре и цивилизации на этом краю иранской земли. Шахрут занимает особое географическое положение. Он находится между горным хребтом Альборс и соляной пустыней Дашт-и-Кавир. Будучи расположенным на перекрестке четырех старых дорог, связывающих Хорасан, Тегеран, Мазандаран и центральные провинции Ирана, он всегда считался надежным маршрутом для торговых караванов. Шахрут в эпоху Каджара был важным торговым полюсом страны. В 1822 году английский турист и предприниматель Джеймс Билли Фрейзер назвал Шахрут благоустроенным городом. Он говорит: «Рынок Шахруда обеспечит все потребности человека. Там можно встретить любые товары первой необходимости. В Шахруде есть богатые фруктовые сады и зеленые посевы. На окраине города располагаются густонаселенные деревни». Альберт Шиндлер также в своих путевых заметках под названием «Хорасан» говорит о растущей благоустроенности и постепенном оживлении городского рынка и торговли в Шахруде. Он пишет: «Сады, подобно зеленому поясу, окружают город. В любую сторону, куда ни посмотришь, встречаются великолепные зеленые сады». Шахрут, ввиду своего уникального положения во все времена и, в частности, в эпоху Каджаров, привлекал внимание путешественников. Так что в путевых заметках этого периода отмечаются точные сведения об образе жизни населения Шахруда, который с антропологической, исторической и экономической точек зрения имеют огромное значение и создают хорошее представление о городе Шахрут в каджарскую эпоху. Одним из главных преимуществ округа Шахрут
является его разнообразный климат. В южной части округа Шахрут, граничащий с пустыней, стоит довольно сухой и жаркий климат. В центральной части и восточных районах умеренный климат, а в северных горных районах почти холодный и сухой. Поэтому в этом округе выращиваются разнообразные фрукты – яблоки, виноград, финики и фисташки. Среднегодовая температура в этом округе 14 градусов по Цельсию, а среднее количество осадков составляет 180 мм. Округ Шахрут, будучи расположенным на краю пустыни, лишен наземных водных ресурсов в виде постоянных рек. Здесь протекают лишь сезонные и паводковые реки. Несмотря на присутствие наземных вод, что принуждает местное население для орошения посевных участков рыть артезианские колодцы и каналы, хозяйство Шахрута опирается на сельскохозяйственную продукцию. Шахрут имеет благоприятные условия для разведения многих сельскохозяйственных культур. На его обширных посевных угодьях и плантациях культивируются разного вида фрукты, овощи и промышленные растения. С точки зрения сельскохозяйственных продуктов, Шахрут занимает первое место на провинциальном уровне. Виноград и абрикос, как основные садовые продукты Шахрута, пользуются популярностью на национальном уровне. 10% производимого в Шахруте абрикоса получается в Шахруте. Этот абрикос, помимо внутреннего потребления в виде сушеных фруктов, поставляет за рубеж. Среди конкретных преимуществ округа Шахрут стоит выделить добычу разнообразных ископаемых. В настоящее время в округе Шахрут действует несколько рудников, в том числе залежи каменного угля, хромита, меди, извести, гипса и декоративного камня. Шахрут был колыбелью таких видных улемов, мистиков и религиозных авторитетов, в том числе покойных аятолл Хаджмулы Али и Хадж Сейед Махмуда Шахруди, а также таких известных знаменитых мистиков, как шейх Абдуль Хасана Хуркани и Баязида Бастами. В Шахруте существует множество исторических памятников, мечети, пристанище дервишей, хусейнии, гробницы, минареты, замки, крытые водохранилища, караван-сараи, бани и базары, каждый из которых явился результатом неустанных усилий строителей и признаком цивилизации, которая постепенно сформировалась в этом краю и проложила путь к созданию и развитию разных искусств, прежде всего исламской архитектуры. Дорогие слушатели, в округе Шахрут существует множество исторически значимых холмов, главными из которых считаются холмы под общим названием Саньг-Чехмак, в переводе «кремень», расположенные в 8 километрах к северу от Шахрута. В 1971 году по 1975 группа археологов во главе с японцем Масудой провели на этих холмах научные исследования, в ходе которых было установлено, что древние памятники, найденные на двух холмах, принадлежат к постисламской эпохе, а двух других – к временам, предшествовавшим глиняной эпохе. На холмах Саньг-Чехмак видны следы человеческой эволюции до изобретения глины. Также найдено множество каменных инструментов и орудий охоты, а также глиняные статуи, образцы которых содержатся в музее Шахрута. Древний холм Тапе-Хуриан в 10 километрах к юго-востоку от города Шахрут тоже считается другой ценной достопримечательностью Шахрута. Найдены в этом районе памятники и признаки расселения человека в 5-м тысячелетии до н.э. хранятся в музее Шахрута.
В целом обнаруженные на холмах Санг-Чахмак и Хурьян вещи и исследования, проведенные в последние годы специалистами по культурному наследию на высотах города Шахрут, устранили некоторые неясности относительно его древней истории. В окрестностях Шахруда расположены многочисленные гробницы и мавзолеи, которые не только с архитектурной точки зрения считаются объектами культурного наследия, но и имеют культурно-религиозное значение, поскольку там похоронены такие великие личности, как шейх Хасан Джури и шейх Абуль Хасан Карахани. Мавзолей шейха Хасана Джури находится на расстоянии 150 километров от города Шахрут в восточной части города Джур. Он состоит из 12-метровой комнаты и круглого купола, построенных из сырого кирпича и без какой-либо роскоши. Шейх Хасан Джури был учеником знаменитого шейха Халифа, выдающимся религиозно-политическим деятелем XIII века, который возглавил восстание Зар-Бедаран. Он погиб в 1344 году на сражении с монголами. Шейх Хасан Джури отличался своими философскими познаниями. Стоит отметить, что рядом с мавзолеем шейха Хасана Джури находятся руины поселения Джур и крепостей, свидетельствующие о бывшем величии этого города с его 80-летней историей. Мавзолей шейха Абуль Хасана Харкани, знаменитого мистика XI века, находится в 24 километрах от Шахруда в селении Харкан. Возле него располагалась мечеть, которая на основе письменных документов имела конусообразный купол, украшенный красивыми изразцами. В данное время от мечети и ее купола остался один лишь михраб с изящными лепными украшениями. В последние годы вокруг этого михраба была выстроена мечеть, которая в настоящее время является молельней паломников, посещающих мавзолей шейха Абуль Хасана Харкани.
Эпос восьми лет священной обороны.
Басовская армия Ирака имела сильные бронетанковые подразделения и пользовалась огневым прикрытием благодаря всесторонней поддержке сверхдержав Запада и Востока и их союзников. Каждая операция, в которой иракская армия терпела сокрушительное поражение, она сразу же оснащалась более совершенным оружием при помощи своих сторонников, в то время как Исламская республика Иран сталкивалась с серьезными трудностями даже в вопросах обеспечения стрелковым оружием своих сухопутных войск. При таких обстоятельствах наиболее важной сильной стороной иранских сил были храбрые добровольцы народного ополчения, а также эффект неожиданности нападения на врага в ночное время. В этих условиях командиры выбрали болотистый район для проведения новой операции. Этот болотистый район расположен на уровне моря, в некоторых местах на 2-3 метра возвышается над уровнем моря и по сравнению с соседними районами более глубокий. Из-за непроходимой поверхности болота, покрытого камышами и другими растениями, движение по нему ограничено специальными средствами через водные пути, ручьи или тропы диких животных. У баасовской армии Ирака не было возможности атаковать этот район. Этот регион является стратегически важным. Здесь расположены острова Южный и Северный Маджнун с нефтяными объектами и скважинами. Иранские командиры посредством проведения операции в этой болотистой местности и захвата островов Маджнун намеревались добраться до дороги Басра-Алямара. В то время существовало две основные стратегии решения проблемы войны. Первая стратегия – это продолжение войны до падения режима Саддама, а вторая стратегия заключалась в том, чтобы захватить у Ирака важный район наподобие Басры, принять режим перемирия и положить конец войне за столом переговоров. Основная цель второй стратегии заключалась в том, чтобы захватить чувствительный район Ирака, от которого бы не могла отказаться баасовская партия, и в то же время можно было бы за этот счет получить компенсацию за нанесенный ущерб войне и осудить Саддама как агрессора. Перед операцией «Хайбар» председатель Меджлиса Исламского совета Аятулла Хашими Рафсанджани и один из ответственных лиц, принимающих решения в политической и военной сфере Исламской республики Иран, в кругу командиров сказал: «Я и некоторые высокопоставленные официальные лица считаем, что если мы проведем успешную операцию на территории Ирака, в ходе которой нам удастся захватить район противника, посредством которого можно будет после перемирия оказать давление на Ирак и востребовать свои права, то с таким перемирием надо будет согласиться. Этот район может быть тем районом, о котором мы говорим, но поскольку мы не уверены, что этот район, не стоит об этом говорить. В противном случае мы об этом сообщим имаму». Далее он сказал: «Если вы преуспеете в этой операции и захватите дорогу Басра-Аль-Амара, мы закончим войну». Фактически, основные усилия иранских политических и военных чиновников заключались в проведении крупной и успешной операции, которая положит конец войне. Операция «Хайбар» в болотистой местности была ответом на эту потребность. Операция «Хайбар» была самой важной операцией после операции «Рамадан», которая планировалась и осуществлялась в районе южных фронтов и в провинции Хузистан, а также на востоке и севере Басры. Операция началась 22 февраля 1984 года под кодовым названием «О посланник Аллаха». Главная особенность этой операции заключалась в мобилизации более 200 боевых батальонов, около 500 лодок, и итоговый план операции был засекречен. В плане маневрирования операции планировалась переброска штурмовых сил с помощью 80 вертолетов ВВС и армии, однако было задействовано только 23. Чтобы сохранять секретность и момент внезапности операции, только имам Хомейни, президент и командующий войной, а также несколько высокопоставленных командиров Корпуса Стражи Исламской Революции за 3 месяца до операции были введены в курс дела. Операция «Хайбар» полностью отличалась от ранее проведенных операций. И зона боевых действий, и построение войск, а также план операции, методы ведения войны, используемые в ней, стали новой инициативой для исламских воинов – Для реализации этой операции подразделения КСИР в течение 2 месяцев переформировали отряды сухопутных войск в морских пехотинцев. Каждому из них было предоставлено от 50 до 100 лодок и обучили солдат передвигаться в болотистой местности. Также летчики ВВС и военно-морские силы проводили ночные учения на болотистом озере Гавхуни. Проблема вертолетов заключалась в том, что они не были оснащены камерами ночного видения и в ходе тренировок должны были привыкнуть к полетам ночью. Эта операция оказалась новой ареной для нападения на баасидские силы Ирака в определенных географических условиях фронта. Можно сказать, что план операции «Хайбар» был ответом на образовавшийся тактический тупик во время навязанной войны. Тупик, который фактически начался с операции «Рамадан». Поскольку противник за счет инженерских работ смог установить огневые точки на всей территории фронта, район Хур-аль-Хувейза был выбран в качестве территории, на которой можно было создать новые условия, в которых можно было бы задействовать сухопутные войска против баасовского противника и в то же время создать фронт, на котором иракская армия не смогла бы установить огневые точки. До проведения операции «Хайбар» баасовская армия Ирака при помощи некоторых европейских стран, таких как Германия, вооружила себя химическим оружием, таким как горчичный газ, и начала использовать токсичные газы на полях сражений с самого начала операции «Хайбар». Основной целью операции «Хайбар» было захватить и контролировать дорогу Басра-эль-Амара в районе деревень Аль-Курна и Эль-Азира, чтобы разъединить 3-й и 4-й батальоны баасовской армии и разместиться на восточном побережье реки Тигр, а также открыть фронт на севере провинции Басра. А с другой стороны, захват 2 нефтеносных островов, северный и южный Маджнун, а также полный контроль над обширным водоемом Хур-аль-Хувейза считались другими целями операции. Захват этого района мог бы обеспечить Ирану необходимые рычаги воздействия на его требования и окончание войны. Контроль над нефтяным районом островов Маджнун также мог быть гарантом военной компенсации. Площадь района операции «Хайбар» составляла 1180 квадратных километров, включая водно-болотные угодья Хур-аль-Хувейза до дороги Басра-эль-Амара на иракской земле и от Талаи до водной местности болот. В иракской части Хур-аль-Азим находятся 2 нефтяных острова Маджнун площадью 160 квадратных километров с 50 нефтяными скважинами. Иракское правительство, создав заграждающие плотины, превратило остров для добычи нефти.
Друзья, вы слушали передачи русской службы «Гости радио Ирана». Спасибо, что были с нами. Заходите на наш сайт в интернете по адресу parstoday.com/ru. Также пишите к нам по электронной почте russiansobachka@parstoday.com. Для нас интересны ваши сообщения и комментарии о проделанной нами работе. И присоединяйтесь к нам в социальных сетях, в Телеграм, Инстаграм и ВКонтактах по номеру +98 903 50 65 508. Повторяю номер +98 903 50 65 508. А также будем рады вас увидеть в Твиттере по адресу IRIBRussian. Друзья, спасибо, что были с нами. До следующих встреч. Да хранит вас Всевышний Создатель.
Thank you.